Наталья Червяковская. Моя монголка. Суровая красота тайги, колыбель нашей любви. Современная проза и поэзия. Моя монголка. Суровая красота тайги, колыбель нашей любви. Благословите боги кров мой родимый. Благословите души, что в нем живут. Пусть каждое утро росою небесной омоет, а вечер тихой песней успокоит. Все ладно, все мирно. Боги, храните священный огонь нашего очага, где семья, муж и жена и их дети — корень жизни, и хозяйка тайги, матушка наша, чья сила неиссякаема, а любовь безбрежна, как сама вселенная. В семье уют, где смех ребячий льется. Любовь — нить прочная, что от отца берется. Но есть еще хозяйка сумрачной тайги, величественна, строга, нетленные круги. Она нам мать в шелках зеленых мхов, в дыхании листвы, в молчании веков. Любовь ее — бездонный темный омут, как нежная весна заботой нас прикроет. И в доме, где тепло, и в чащах тишины мы чувствуем сияние из глубины. Семья и лес — два лика у любви, что душу наполняют, сказки нам плетя в ночи. И звезды в небе плещутся, как искры, в костре ночном, где мысли наши чисты. Там духи леса бродят невидимки, храня секреты древние, как свитки. Она, как ива плакучая, склоненная над рекой, где дремлет, в водах тихих отражая лунный свет. Ее дыхание — ветра шепот, еле зримый, неземной. Объятья — сладость диких сот, что льют янтарный мед. И кажется, что время замирает, когда она свой лик нам открывает. В глазах ее вся мудрость мироздания, и тайна вечная, и тайный зов познания, а в доме запах хлеба и тепла, где мама сказки нежно нам плела, где братья и сестра, смеясь, играют, и где любовь от бед нас укрывает. Два мира в нас живут, переплетаясь, то жизнью полнясь, то тоской терзаясь. Но в каждом вздохе, в каждом новом дне мы ищем истину в таежной тишине. Хозяйка леса нас оберегает, от зла и бед тихонько укрывает, а дом родной, надежный и уютный, наполнит сердце радостью попутно. И пусть летят года, как птицы в стае. Любовь к семье и к лесу не растает. Она в сердцах у нас навек поселится, источником добра вовек нам будет литься. И станем мы мудрее и сильнее, когда познаем тайны, что хранит стихия, и в каждой песне, в каждом добром слове мы будем славить лес и дом наш кровный. Так пусть же будет путь наш чист и светел, и дух наш крепок, словно мудрый ветер, и в сердце каждого из нас навеки останется любовь к родной земле и к дому предков. Задолго до первых трепетных трелей птиц, рассыпавшихся над рекой и бескрайним лесом, задолго до робкого румянца, коснувшегося горизонта, начинали пробуждаться дома таежных жителей. Казалось, сама заря-зареница, златокудрая дева, торопила солнце-батюшку на златотканной колеснице, отправляя его вершить новый день. Есть в сутках миг, богами венчанный, всего 8 заветных минут, когда мир пронизан божественным светом, окрашен терракотовым заревом, наполнен неземными вибрациями, едва уловимой музыкой светлой прави. И шепчут в эти благословенные мгновения любое желание, чистосердечно загаданное, непременно сбудется. Июньское утро семьи, живущей в сердце тайги, месяца щедрого на славянские праздники и земные дары. В избе, пронизанной первым робким лучом солнца, пробуждался хозяин, кряжистый дуб, укорененный в тайге, чья стать крепка, а взгляд знает каждый изгиб лесных троп, каждый повадок таежного зверя. Вслед за ним, словно ласточка, касаясь половиц едва слышным шелестом, порхала хозяйка, вплетая в каждый угол бревенчатого терема тепло заботы и хлопот. На палатях, словно сонные совята, потягивались дети, предвкушая щедрые россыпи летних забав и приключений. Июнь щедро расточал свои дары. В изумрудной чаще лесов зардели рубиновые искры первых ягод. На лугах расцветало пьянящее разноцветие трав. Реки лоснились серебром, взбудораженные игрой солнечных лучей и плеском рыб. Праздники июня, словно яркие бусины на нити времени, сменяли друг друга. От славления Ярилы Вешнего до таинств Купалы, когда костры, словно огненные столпы, устремлялись ввысь, пронзая ночную тьму, а хороводы, ведомые лунным светом, зачаровывали землю, окропляя ее надеждой и волшебством. В преддверии зеленых святок Троицы, когда трепетная зелень вдыхает жизнь в дома и сердца, семья погрузилась в священное действие подготовки. Хозяйка, словно чаровница лугов, колдовала над венками, сплетая хоровод полевых цветов и шепчущих трав. Дети, маленькие травники, увлеченно собирали целебные коренья для кукол-оберегов, чувствуя в каждом корешке силу родной земли. А хозяин, отец семейства, склонившись над золотистой берестой, вырезал легкие лодочки, словно мечтал отправить по реке свои сокровенные надежды, моля водяного о благодати и покровительстве. В избе витал духмяный аромат свежеиспеченного хлеба, золотистого меда и травяного чая. Этот запах, сплетаясь с запахом леса, солнца и земли, рождал неповторимую симфонию, наполняя сердца покоем и тихой радостью. В тот миг, когда первые лучи солнца озолотили землю, семья собралась вместе, благодаря богов за жизнь, за мир и лад в избе, и спрашивая благословения на грядущий день, наполненный трудами, заботами и щедрыми дарами матушки природы. Их голоса, вторя утреннему птичьему разноголосию, возносились к небесам, сплетаясь в незримую нить со светлой правью. И в миг, когда заря зареница тихонько прощалась с отправляющимся в дальний путь солнцем, заветное желание семьи, подобно драгоценному семени, бережно легло в благодатную почву родной земли, обещая прорасти щедрым благом и небывалым процветанием как в ее плодородном лоне, так и в их сплоченной семье. Присев на корточки у кровати, у семейного ложа, он нежно, трепетно, боясь спугнуть последние грезы, коснулся пряди ее волос и прошептал: «Доброе утро, Надежда Александровна, родная моя, моя монголка». Его любимая супружница, не открывая глаз, словно купаясь в ускользающих остатках сновидений, прошептала в ответ: «Доброе утро, Федор Викторович, сокол мой ясный, люба мой». «Сокол мой ясный». Так обращались, подчеркивая не только силу мужа, но и веру в него, его непоколебимость. «Люба мой». Так исповедовали любовь и страсть, что клубились между ними, словно жаркое пламя. Если прежде имя отчества мужа звучало с ее уст как укор, отражая недовольство или непонимание, то с того самого дня, как они стали единым целым, как их души сплелись в нерасторжимый узел, это стало знаком глубочайшего уважения. Исчезли навсегда и легкомысленные Надька, и шутливые Тыковка, и колкий излючка Колючка, как испарился из ее лексикона язвительный змей Горыныч. Новый статус славянской семьи возник словно из ниоткуда. безмолвно и естественно, преобразив все вокруг. Воздух наполнился уважением, а сердца — безбрежной всепоглощающей любовью. Лишь его нежная «Моя монголка» по-прежнему ласкала слух, словно отголосок трудного детства и юности, дерзкого нрава и завораживающего блеска ее глаз. Она же, в свою очередь, всегда обращалась к нему Федор, но не позволяла себе уменьшительно-ласкательных форм, не пристала главе рода, хранителю семейного очага. Он был ее сокол ясный, ее Федор Викторович, и лишь в минуты сокровенной близости и при их неизменном утреннем приветствии она могла позволить себе выдохнуть горячее «Люба мой». Все было так, как и должно быть в настоящей семье. Для родных, соседей, друзей и знакомых они были чета Ванцевых, Федор Викторович и Надежда Александровна Ванцевы. В их семейном укладе зародился еще один трепетно оберегаемый ритуал, ежедневный, словно молва, возносимая сразу после первых лучей солнца. В любую пору, будь то знойное лето или морозная зима, они выходили навстречу дню. И тогда едва уловимым шепотом, подобно отголоску древних традиций, рождались слова. Обращаясь к восходящему светилу, они славили богов, призывая их благословение на все четыре стороны света. «О боги! Ниспошлите благословение дому нашему! Даруйте мир и согласие живущим в нем! Пусть каждое утро льет свет благодатный, а вечер тихой дланью отгоняет мрак и злобу! Охраните, боги, священный огонь домашнего очага! Семья, муж, жена, дети и сама хозяйка тайги, мать-земля, в чьей безбрежной любви и неисчерпаемой силе они находили исток жизни, в этом утреннем ритуале они сплетались воедино, словно нити судьбы, образуя неразрывное целое. Окончив священный утренний обряд, приступали к делам. Федор Викторович, словно тень, скользил к реке. Их дом стоял на самом берегу таежной реки. Умывался студеной водой, обдумывая планы на день. Он никогда не строил планов на грядущий день ночью. Ночь была создана для неги и любви, для сладкой истомы отдохновения, в то время как Надежда Александровна колдовала над очагом, готовя завтрак. Она была отменная хозяйка. Блюда из ее рук выходили невероятными по вкусу, будто сама тайга делилась с ней своими секретами. Федор Викторович, хоть и слыл искусным кулинаром, стряпню супруги ценил превыше всего. Однако в глубине души хранил один негласный закон. Есть блюда, подвластные лишь мужской руке, мясо, заготовка иван-чая и особых трав, пропитанных мужественной силой земли. Здесь ему не было равных. Как удавалось ему изготовить и заваривать этот чай, оставалось загадкой для его любимой супружницы. Ему нравилось это слово — супружница. Она была его рекой таежной, своенравной, но мудрой, умела вовремя менять течение. Чувствовала его суровый нрав, изменчивое настроение, его слово, его волю. В этом доме все было подчинено его мужской воле, во всяком случае, ему так казалось. Хотя Надежда Александровна знала все тонкие струны его души и каким-то непостижимым образом, лишь взглянув своими монгольскими глазами, он понимал, что нужно сделать и когда прислушаться, ведь все в этом доме делалось для их общего блага. Вместе они были 7 лет в браке. 7 счастливых лет. У них подрастала старшая дочь, Златогорка, что означало «богатая на золото». «Золотце» — так ласково называл ее отец. Ей было 6 лет. Федор Викторович души в ней не чаял. Дочь внешне была похожа на отца. Статная, с красивыми чертами лица, прямой нос, пухлые губы. Но глаза... Глаза были матери. Его любимой супружницы Надежды Александровны, только цвета изумрудного. Они часто говорили с женой об этом и понимали, что все дело в самой хозяйке тайги, их матери. Цвет глаз их старшей дочери от нее. Они были несказанно рады этому дару. Волосы у девочки были темно-русые. Мать искусно плела ей одну косу, украшая ее лентами и заколками в виде ягод, зверушек или скромных лесных цветов. Одна коса и две косы — извечные символы Руси, знаки, говорящие о статусе женщины. Одна коса была у незамужних девушек. Такую прическу носили либо маленькие девочки на Руси, либо девицы на выданье. После обряда именоречения в 14 лет у староверов 2 года девочек обучали домашним премудростям, и в 16 лет эта прическа символизировала готовность к замужеству. Федор Викторович даже думать об этом не смел. Ох, не просто придется его будущему зятю. Его золотце, его дочь, Златогорка, его и только его. Длинные, густые и ухоженные волосы говорили о здоровье девочки. 2 косы заплетали замужние женщины. Обычно их сворачивали в узел и прятали под головной убор. Это мог быть повойник, кичка, сорока. 2 косы плели из практических соображений. Симметричная прическа лучше удерживала на месте головной убор. Также считалось, что 1 коса символизировала, что женщина вверяет себя Богу, а 2-я — мужу. В народе поговаривали, если замужняя женщина станет носить 1 косу, быть ей вдовой. Издревле космы женские несли в себе связь с миром горним, подобно бороде мужской, символизирующей богатство и продолжение рода. Федор Викторович, обладатель холеной, тщательно ухоженной бороды, общался с Надеждой Александровной на языке едва уловимых знаков. Легкое поглаживание, мимолетное касание — в каждом движении таился особый смысл, понятный лишь ей, его супружнице. Без единого слова. Она безошибочно предчувствовала приближение его гнева. Редкие, но ощутимые вспышки, словно багровые угольки, тлеющие под пеплом показного равнодушия. Сейчас он яростно теребил бороду, будто силясь вырвать с корнем терзавший его вопрос. Даже суровая тайга оказалась невластна усмирить его нрав. В глубине души клокотала древняя ярость, словно осколки пламени, вырвавшиеся из пасти поверженного змея Горыныча. Стоило ему бросить на нее томный, словно пропитанный темным медом взгляд и небрежно провести рукой по бороде, в этом танце пальцев читалось невысказанное обещание. Врата в лабиринт его сокровенных желаний распахнуты. Надежда Александровна знала, эта ночь будет не просто пламенным вихрем страсти, но предвестием новой, захватывающей главы в их жизнях. И вот, словно заря в их жизни взошла Златогорка, их первенец. А спустя 3 года Надежда Александровна одарила супруга, горячо любимого ею, двойным счастьем. Явились на свет 2 богатыря. Сыновья-близнецы, нареченные Александром и Видогором. Одного из сыновей-близнецов отец нарек Видогором. Имя же первой дочери Златогорки Федор Викторович выбрал сам. 2-му сыну-близнецу имя дала Надежда в честь своего отца Александром. Каждый из детей увидел свет в присутствии Федора Викторовича. Он брал их на руки, поднося к самому лику солнца, словно посвящая светилу. Все они явились в мир на рассвете, когда заря зареница румяная уступала место новому дню. Он, отец, первым заглядывал в их чистые невинные очи, словно протаптывал тропку в мир земной, ту самую, что пролегает от носа к губам, тропку судьбы. Это было священно. А когда забирал их из роддома, Надежда мечтала о домашних родах, но врачи, опасаясь за ее хрупкую фигуру, настояли на своем. Надежда рожала в роддоме. После выписки, первым делом, прежде чем занести ребенка в дом, Он стелил на траву красивое покрывало, на котором были украшения и дары природы — хлеб, молоко, мед. И бережно укладывал младенца на землю-матушку, моля о защите и обереге. Призывал хозяйку тайги, незримую мать, взглянуть на свое дитя. И она, казалось, присутствовала незримо в тот миг, когда Федор поднимал чадо с земли. Личик ребенка расплывалось в улыбке, и от него исходило нежное сияние, словно сама хозяйка тайги гладила и благословляла нового таежного жителя. Надежда часто вспоминала эти моменты, готовя по утрам завтрак мужу и детям. Жизнь их текла размеренно и щедро, словно полноводная река, питающая плодородные земли. В этой непритязательной простоте таилась подлинная неброская красота. Они жили в ладу с матерью природой, внимая ее шепоту, свято чтили мудрые заветы предков, словно звезды, освещающие путь, и с благоговением верили в незримую силу богов. И каждое утро с первыми лучами солнца возносили им искреннюю молву благодарности за бесценный дар жизни, за крепкую семью и за возможность быть частью этого благословенного, умиротворяющего уголка мира. В жизни Федора и Надежды не только рождались дети, но и приходили потери. Порой, словно разгневанные духи, на их дом обрушивались штормы невзгод. Ушла прабабушка Надежды, Александра Григорьевна. Успев, однако, увидеть маленькую златогорку, Златушку, она прожила долгую и достойную жизнь. Федор и Надежда встречали испытания с мужеством и достоинством, черпая силу в вере и безграничной поддержке друг друга. После ее ухода бабушка Надежды, Нина Пантелеевна, предпочла остаться с Зоей Ивановной, несмотря на приглашение внучки. Нина Пантелеевна лишь отрицательно качала головой. У нее есть Зоя, любимая невестка, первая жена ее покойного сына, отца Надежды. Супруги с пониманием и уважением приняли их решение жить вместе, остро осознавая хрупкость бытия, особенно после кончины прабабушки. Жизнь — мимолетный танец вечности, где за каждым штормом вновь проглядывает лик солнца, разгоняя мрак. И даже под гнетом невзгод и лишений она, словно река, неудержимо стремится вперед, подчиняясь незыблемой воле небесных владык. Вера их была не обрядом сухим, но живым и всеохватным убеждением, что пульсировало в каждом вздохе, отзывалось в каждом поступке. Божественное они зорко различали во всем сущем, в трепетном шепоте листвы, в хрустальном перезвоне реки, в ликующем гимне птиц. И жизнь свою строили так, дабы быть достойными милости небес. Совесть вела их по жизни. Здравый смысл служил компасом, рожденный не из книг, но из самой гущи прожитых лет и личного постижения мира, что корнями уходил в мудрость поколений. Так текли дни, сплетаясь в недели, а недели в годы. Немые стражи эпох, они безмолвно взирали на ликующую поступь весны, утопали в хороводах знойного лета, принимали золотые подношения щедрой осени и укрывались от леденящего дыхания зимы. И в каждом времени года находили особое очарование, постигали его жизненные уроки. Они были неразрывно связаны с этим миром, словно ветви одного дерева, а мир отвечал им взаимностью. Обласканные благосклонностью богов, они возносили им безмерную благодарность за эту связь, за эту жизнь. Реальность диктовала свои условия. Молодость звала вперед, а большая семья требовала заботы и куска хлеба. Федор, владелец компании «Таежная песня», искусно сплетал из шепота вековых сосен и нитей нехоженных троп уникальные туристические маршруты по дикой тайге. Подобно опытному капитану, ведущему корабль сквозь безбрежный океан неизведанности, он прокладывал дерзкие пути будущих экспедиций. Черпая вдохновение и ресурсы из сокровищницы цивилизации, он умело пользовался ее дарами, от всепроникающей сети интернета и всевидящего ока спутниковой связи до надежного автотранспорта и маневренных лодок. А для покорения самых диких уголков тайги Федор арендовал вертолет с командой асов, ведь не каждому под силу выдерживать суровые объятия тайги. Таежная песня была не просто кормилицей. Она поистине вдохновляла, даруя ощущение свободы и причастности к чему-то большему, чем повседневная рутина. Надежда Александровна, словно верная берегиня, трепетно хранила тепло домашнего очага и лелеяла детей. Воспитание же, подобно бремени, всецело лежало на плечах отца. Таков был незыблемый закон их семьи. Он слыл строгим, но голос повышал редко. Дети понимали его практически с полувзгляда. Впрочем, в те редкие мгновения, когда воспитательные беседы отступали, он с нескрываемым удовольствием баловал своих чад, а особенно чудесную Златогорку, свою любимую дочь. Она вела из него веревки, словно игривый северный олененок, очаровывая одним лишь своим присутствием. Когда на свет появились сыновья-близнецы, своей аристократической утонченностью, столь чуждой суровой тайге, они поразительно напоминали тетку Аксинью. Аксинья же, в свою очередь, словно зеркало, отражала черты их покойной с Федором матери. Осиротев в раннем возрасте, Федор, поздний ребенок, обрел приют и заботу в семье своей старшей сводной сестры Аксиньи и ее супруга Ильи. Это поразительное сходство сыновей со старшей сестрой не то чтобы тяготило Федора Викторовича, скорее изумляло, словно сама хозяйка тайги причудливо пошутила над ним. Ведь нельзя было забывать, что тетка Аксинья прошла с ними со всеми сквозь дебри экспедиции к бабушкам Наде несколько лет назад. Его сводная старшая сестра души в нем не чаяла, но была любопытной сорокой, всегда жаждущей проникнуть в тайны их семьи, особенно в тот сокровенный уголок, где двое, он и Надежда, сплетались в одно целое. В лицах мальчиков, как в старинном зеркале, причудливо отражались черты матери Федора, а значит и бабушкины черты, эхом прошлого отзывавшиеся в облике его сыновей. Несказанно забавляла Надежду Александровну эта причудливая игра судьбы. Ей, как матери, конечно же, хотелось видеть в сыновьях отблеск их с Федором черт. Но хозяйка тайги распорядилась иначе. Федор же время от времени ворчал недовольно, пряча усмешку в густой бороде. «Ох, этот Федор Викторович!» «Люба мой!» — шептала Надежда то про себя, то в утреннем приветствии, утопая в бездонном море любви к нему. Он был ее сокровенной тайной, самым пылким, нежным и единственным возлюбленным отцом их троих детей, бесценных сокровищ, которым она не желала делиться ни с одной живой душой. Надежда обрела то, о чем так долго грезила. Настоящую полнокровную семью, где есть и отец, и мать, и дети, дочь и два сына. А еще бабушка, тетушки, дядюшки, братья и племянники — лишь тот, кто вырос в холодных казенных стенах детского дома, способен до конца постичь, каким неземным счастьем это является. Она более не была одинока. Ее дом превратился в полную звенящую чашу. И Надежда посвятила себя без остатка тому, чтобы собственные дети познали, что такое настоящее, беззаботное, солнечное детство. Прежде чем погрузить в объятия сна своих троих драгоценных чад, мать тихонько начинала колыбельную. Златогорка, старшая из детей, будто солнышко в волосах цвета каштанового меда, и двое сыновей-близнецов, Видогор и Александр, носящие гордые имена, внимали голосу матери. Мелодия, словно сотканная из лунного света и легкой грусти, когда-то звучало из уст их ушедшего деда Александра, и теперь эхом отзывалось в их сердцах. Плавали уточка с лебедушкой по речке, две одинешеньки в тумане дней, искали верного плеча, сердечко, средь тихих заводей и звонких ручейков. Уточка или лебедушка. Для Федора Викторовича это не просто слова, а сама жизнь. Его любимая супруга, белая лебедь Надежда Александровна, и уточка, доченька Златогорка. Федор Викторович был князем на корабле их семейной жизни, и в их доме еще росли двое сыновей-близнецов Видогор и Александр. И всегда до самой глубины души желал он, чтобы боги да хозяйка тайги одарили их еще детишками. В тайге свой уклад, свой неспешный ритм. Прежде люди жили до 140 лет, и казалось Федору, что у него есть время, чтобы поднять детей на ноги, всему научить. И он был безмерно счастлив от того, что знал точно, кто в этой колыбельной кому приходится. Это было самое сокровенное, самое важное в его жизни. Колыбельная, что мигом уносила детей в объятия сна, порой зимней ночью чудилась Федору и Надежде не просто отголоском, а самим дыханием хозяйки тайги. Летом же, когда лунный свет серебрил листву, ее нежные переливы сплетались с трепетным шепотом листьев, словно ветер, затаив дыхание, подпевал ей. А речка-матушка, извиваясь серебряной нитью у самого дома, вторила мелодичным журчанием. И даже огонь в печи, отзываясь пляшущими тенями на бревенчатых стенах и разливая тепло по всему дому, казалось, сливался со всеми стихиями в единой завораживающей колыбельной, бережно убаюкивая их чад. В улыбке нежность трепетала, как роса на утренней заре, когда он тихо ворковал, как голубь сизый нежный. «Люба мой!» — шептала в полусне, едва дыша, «любовь, как пламя чистое, грехи сжигая, к небесам несла». Он — сердце тайна, светлый муж, судьбой желанный, отец троих детей, бесценный, дивный Божий дар, сокровище, что бережно любовью вечно охраняемо. Его она вовек то не отдаст, как пламя бережет от чар. Она нашла семью, о коей грезила ночами, где муж и дети, жизнь пленительна и вся полна очарования. Росла в стенах холодных, в одиночестве, с печалями. Теперь же счастье льется в жизнь ее, как свет из мироздания. Их дом — то чаша полная, где смех ручьем хрустальным льется. Детство беззаботное, как ирийский сад, благоуханный, чистый. Всю жизнь семье своей она дарит, не уставая, и сердце робко бьется, чтоб мир для них стал дивной сказкой, сотканной из света, из страниц прекрасных. Они в тайге живут, вдали от суеты и злобы, где вековые сосны сказки древние шепчут на ветру. И союз крепкий бережет тайги хозяйка строго, заботясь о семье их, направляя по пути к добру. И вечерами долгими, когда метель завьюжит окна, она читает сказки им про богатырей и чудеса, и в голосе тепло ее, как будто песня льется звонко, что заставляет верить в то, что мир добрей и нет в нем зла. Он мастерит игрушки им из дерева с любовью тщательно, медведей, зайцев, кукол, теремок, чтоб жили дружно в нем. И дети с радостью играют до поздней ночи, беззаботно, радостно, благодаря судьбу за то, что вместе все единым очагом. В тени лесов хозяйка тайги, как древний страж, за путниками тихо наблюдает. И шлет им вслед удачу, мир в душе, здоровье и благодать. Она зрит чистоту сердец, души, что светом новым мир желают наполнять, и знает, что семья сия сумеет мир преображать. Так и живут они, в гармонии с природой и с собой. Любовь их будет крепко, как таежный вечный лес. Они пройдут сквозь бури, штормы, все, что будет, непременно, храня друг другу верность, нежность и семейный дар, сошедший к ним с небес.